Благодарна Тебе, Господь Иисус, за Дух Господень, который уже пребывает с каждым из нас лично. Иисус, мы благословлены Духом Твоим, и мы верим, что в помазании Твоего Святого Духа мы уже имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. И мы просим Тебя Духом Твоим, направляй нас, веди нас, производи в каждом из нас и хотение, и действие, чтобы воля Твоя, благая, угодная и совершенная, совершалась во всей полноте и без всякого недостатка. Иисус, мы ожидаем, что мы будем научены Тобой, наставлены Тобой, чтобы быть эффективными, чтобы быть плодовитыми, чтобы воля Божия совершалась во всей полноте. И мы просим Тебя, Иисус, помажь ум каждого участника сегодняшнего урока, Духом Твоей премудрости, Духом откровения, и помоги каждому участнику сегодняшнего урока правильно понять и принять все то, о чем Ты хочешь научить их сегодня. И мы принимаем с благодарением, что Духом Твоим Ты будешь вести, производить и хотение, и действия, и Духом премудрости Своей сокрушать всякую твердыню тьмы. Мы принимаем, что никто из слушающих не останется прежним. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание, за могущественное действие Твоего Духа и силы и за те способности и возможности, которые прямо сейчас могущественно действуют на ум каждого молящегося. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что Духом Твоим Ты будешь вести, направлять, производить и хотение, и действия, и мы ожидаем, что мы не останемся прежними. Мы ожидаем, что прямо сейчас силой Твоего Святого Духа будет сокрушаться всякая твердыня тьмы во имя Иисуса. Я прошу, Иисус, помажь меня служить Твоему народу, чтобы совершалась воля Твоя. Я принимаю помазание для этого урока. Благодарю Тебя, Дух Святой, за то, что прямо сейчас Ты могущественно будешь направлять и мысли, и слова, и действия, производя действием Твоей силы Божий юбилей в духе, в душе и в теле каждого присутствующего во имя Иисуса. Спасибо Тебе за помазание и за то, что никто из слушающих больше никогда не останется прежним. Я благословляю каждого слушающего и призываю на их ум защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Спасибо Тебе за этот урок и за все, что Ты будешь открывать Духом Твоим прямо сейчас во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо. Итак, сегодня по счету у нас 33 урок. И он идет как бы продолжение 32-го. И я хочу напомнить некоторые моменты из того, о чем мы говорили в 32-м уроке. Основное, на что мы сделали ударение в 32-м уроке, мы говорили с вами о событиях, которые произошли после креста. События после креста или события, которые были на кресте и после креста, это как черта, которая была проведена во времени. То есть Бог через кровь Иисуса в человечестве провел черту. Провел в черту и обозначил, что с этого дня человеку доступно быть другим. Если до этого человек не мог быть другим, то с того момента, как Иисус сказал, свершилось, с того момента, как Иисус пролил свою кровь, с того момента, как Иисус был в преисподних местах и воскрес, теперь человеку, каждому человеку доступно быть другим. Если посмотреть на человека глазами Божьего, то Бог, смотря на человека, рассматривает его уже в свете своего Сына. Тем самым каждый человек имеет возможность принять Иисуса Господом и Спасителем. Бог всегда смотрит на людей с верой. Поэтому, смотря на людей с верой, Бог верит, что каждый человек спасен. Но при этом Бог не лишает никого права выбора в спасении. Поэтому у него есть огромное желание, чтобы его дети и шли и говорили о том, какими видит всех Бог. И это называем мы радостная весть или Евангелие. В отношении же тех, кто принял Иисуса своим Господом, Бог рассматривает каждого из них как человека, который никогда не грешил. Мы рожденные свыше. И очень важно, чтобы в отношении себя у нас формировался не сколько наш взгляд, исходя из нашего понимания, сколько взгляд, исходя из воли Божьей. А Бог смотрит на каждого из нас, как на новое творение. Особенность нового творения состоит в том, что у него не может быть прошлого, потому что оно новое. Только у нового нет прошлого. Поэтому Писание говорит, что старое прошло, теперь все новое. То есть в Божьих глазах у каждого рожденного свыше нет прошлого. В Божьих глазах у каждого рожденного свыше нет прошлого. Лишь по причине нашего недостаточно обновленного ума мы очень много помним о себе и своего прошлого. Бог же просит нас, чтобы мы преобразовались обновлением ума своего, чтобы нам познавать волю благую, угодную и совершенную, а не пребывать в своем прошлом. Поэтому Бог хочет, чтобы мы провели черту. Если у Бога нет прошлого, значит, мы должны провести черту. Отделить себя от своего прошлого. Как сказал апостол Павел, забывая заднее, простираться. Поэтому, исходя из того урока, это был 32-й урок, мы с вами говорили о том, что у Бога нет прошлого, у Него есть для нас настоящее и будущее. В чем, в принципе, мы с вами и на прошлом уроке и пребывали. Сегодня мы продолжим рассматривать тему, связанную с 32-м уроком, а именно событием после креста или то, каким человек стал после креста. И опять-таки мы это будем связывать с верой, потому что это курс веры, и мы будем опять говорить о некоторых моментах, связанных с верой. И вот что еще хочу отметить. Когда мы рассматриваем тему веры, я знаю, что многим кажется, что количество уроков очень большое. С одной стороны, да, потому что о вере можно сказать и, в общем-то, на двух уроках. Но количество уроков о вере такое большое лишь по причине того, чтобы сформировать основание для этого курса. И чтобы вам было легко потом понять, что такое вера, и относиться к ней не только с верой к вере, а и с пониманием. Потому что есть момент, когда мы к вере относимся с верой. То есть мы верим, что у нас есть вера. И основываясь на этом, мы начинаем практиковать свою веру. А есть момент, когда мы уже понимаем, что она есть, потому что у нас есть такой уже багаж знаний в голове, что нам даже понятно, что она есть. Вот примерно то, чем мы занимались. Мы обновляли свой ум определенными знаниями, чтобы у нас легко было, скажем так, двигаться в понимании того, что вера есть. Вот почему такое количество уроков? Хорошо. То, о чем мы будем сегодня говорить, я хочу вам представить на такой картине, чтобы у вас немножко сформировался правильный взгляд на сегодняшний урок. Давайте представим себе такую картину, что у вас в квартире пропал свет. По каким причинам, вы пока не знаете. Просто раз и обесточилось. То есть в вашей квартире, как в проводке, в розетках, нигде нету света. Вы приглашаете кого-то из ЖЭКа или из Облэнерго. Они приходят в вашу квартиру, что-то делают, счетчик в подвале там, или где там разводка, что-то делают. Проходит какое-то время, может быть, пару часов. Потом они приходят, он говорит, а ну проверьте. Вы раз, проверили, есть свет. Давайте мы с вами порассуждаем. Скажите, то, что они сделали, они внесли что-то новое в целом в планировку проводки вашей квартиры? Поменяли ли они лампочки? Они внесли какие-то серьезные изменения, прежде чем у вас появился свет? Нет. Все, что они сделали, они восстановили то, что было на какой-то момент утрачено. Увидьте это в Иисусе. Потому что Иисус, Он ничего нового не приносил. Он восстановил утраченное первым Адамом. Поэтому мы рассматриваем Иисуса как восстановителя развалин, как того, кто что-то вернул. Дело в том, что то, что Иисус вернул в себе, то, что Бог вернул в своем Сыне, оно отсутствует как знание в нашем уме. Поэтому слава Богу, что есть Библия, которая представляет этого нового человека, которая представляет образ того, как видит Бог. Подобно тому, как электрики, все, что они делали, они что-то отремонтировали. Так же само Бог в своем Сыне Он что-то исправил. Исправил утраченное. Поэтому мы и рассматриваем Иисуса как стандарт и образец. Не потому, что Он Сын Божий, а потому, что каждый из нас тоже дитя Божье. Другое дело, через Адама мы были отрезаны от Бога, а в Иисусе мы были возвращены. Но когда мы были возвращены, мы не стали. Я хочу, чтобы вы сейчас правильно к этому отнеслись. Когда вы были возвращены, вы не стали каким-то переделанным. В первую очередь, вернулся к Богу ваш дух. Вторую очередь, то, что в вашем духе стало отражаться на вашем душе. И это будет отражаться на вашем теле. Но ваш дух вернулось то, что всегда вам принадлежало и всегда вам было доступно. И как только оно вернулось, ваш дух, вы не стали каким-то таким, каким вы никогда не были. Вы стали таким, каким всегда вас знал Бог. Вот если бы вы родились на земле без греха, вы родились бы с таким же духом, каким вы родились свыше. В вашем духе было бы абсолютно то же самое. И вам, как рожденному свыше, с новым духом, пришлось бы проходить учебный процесс. Правда, не такой, как сейчас. Но в целом вам бы тоже пришлось учиться быть дитям Божьим и проходить все этапы. Так же самое. Другое дело, мы живем в другом мире. То бы был славный мир, и вы бы учились в славном мире жить, а теперь вы живете в греховном мире, но вы славный, и вам приходится учиться жить славной жизнью в греховном мире. Своего рода это сложнее, да, но с другой стороны, вы быстрее обучаетесь. Потому что, знаете, легко с одной стороны обучаться, с другой стороны очень долго приходится учаться, когда все хорошо. Когда все хорошо, вы не торопитесь обучаться. Когда все хорошо, хорошо, и вам говорят, вы знаете, когда все хорошо, что есть духовная брань. А, наверное. Вы никогда не сражаетесь, потому что, представляете, в славном мире бесов нету, демонов нету, не с кем воевать, не с кем сражаться. Вам рассказывают о всеоружии, а вы даже и представить себе, какое всеоружие, зачем оно, кому оно нужно. Поэтому Писание говорит, знания упразднятся. Там многих знаний не надо будет. Про исцеление там учиться никто не будет. Возлагать руки там тоже никто не будет. Все оружие Божие там нет смысла носить. Ну, вы что, по золотым улицам будете царапать этим мечом обоюдоострым? Поэтому есть многие вещи, которые мы, родясь свыше, мы сразу осваиваем. Потому что мы живем в такой среде, где сражение – это образ жизни. Если вы в этой среде учитесь жить по-другому, то вы постоянно подвергаете себя очень большим неприятностям. И Бог хочет, чтобы вы посмотрели на себя Его глазами. Что вы не просто рожденный свыше, вы представитель Бога на земле. И это уже во многом говорит о вашем статусе. А если вы представитель Бога на земле, то вам лучше заглянуть не только в Эдемский сад, посмотреть, как должен был быть Адам жить, но в первую очередь посмотреть на Сына Божьего Иисуса, потому что Он есть ваш образец. Он есть ваш образец. Поэтому рождение свыше, которое стало доступно через Иисуса, оно восстановило прежде утраченное. Когда на земле произошел потоп, потоп не отменил ни одного из духовных или естественных физических законов. Ничего не отменил. Поменялся человек, поменялся естественный физический мир, но законы не поменялись. Я это сказал к тому, что после того, как человек духом был отделен от Духа Божьего, есть то, что в нем не поменялось. Человек не утратил силу духа. Человек не утратил силу души. И человек не утратил силу тела. Другое дело, что в его духе пребывала сила, которая стала называться наоборот. Если раньше она называлась вера, то теперь называлась страх. И в отношении души помыслы человека стали зло во всякое время. И тело стало бесславное и подвержено проклятию. Вот это да, но силы остались те же. А если силы остаются те же, то и методы их применения остаются те же. Я хотел бы, чтобы вы понимали, что даже искажение, оно не меняет сами законы. Это в целом во многом вам придет понимание, что даже грешный человек, для того, чтобы в его жизни что-то происходило, ему придется использовать те же законы, которые используют верующие. Только теперь мы сеем слово веры, а они продолжают сеять слово страха. Ну, то же самое. Вера приходит от слышания, страх приходит от слышания. Вера есть осуществление ожидаемого, страх есть осуществление того, что вы боитесь. То есть не меняется сам по себе принцип. Другое дело, что меняются элементы. Через Божьего Сына нам стали доступны элементы благодати, которые мы называем обетования. Каждое обетование в Сыне Божьем «да» и «аминь». Но не меняется сама сила, не меняются сами духовные законы. Поэтому Иисус, то, что Он нам открыл, Он не открыл нам что-то новое. Он открыл или сделал это доступным, это «да». Потому что раньше это не могло быть доступным для человека. Следовательно, мы можем сделать такое уже первое заключение, что сила духа человека, вера, это не какая-то ранее несуществующая сила духа человека. Она не новая в духе человека, она восстановленная. Следовательно, и правила ее применения, и цель ее у человека не изменились. Они те же, что и до греха. Следовательно, человеку не нужно ничего придумывать. Нужно узнать, как это действовало до греха. И все. Иисус явил нам истину во плоти. Потому Иисус есть явление истины. А явление истины – это значит явление всего того, каким оно было, есть и всегда будет. Поэтому Иисус, Он является свет в каждой области знаний. Если вы не знаете, как в какой-то области двигаться, изучайте Сына Божьего. Он есть истина. Если вы хотите уточнить что-то в какой-то области, рассматривайте это в Иисусе. Не рассматривайте это в других, даже святых Нового Завета. Рассматривайте все в Иисусе. А потом можете рассматривать еще в ком-то. Так у вас будет правильный взгляд, потому что Иисус есть явление истины. Иисус есть явление Бога во плоти. Хорошо, давайте себе напомним некоторые основные моменты из нашего 18, 19, 20 уроков, где мы говорили с вами о вере, о такой вере, какая она есть у Бога. Потому что если мы говорим о восстановлении, то значит мы говорим о том, что нам что-то было дано то же, что у нас уже было. Поэтому мы опять вернемся к вере Божией и опять напомним некоторые основные моменты, что такое вера у человека. И я прочитаю, как всегда, Евреям, 11 глава, 3 стих прочитаю. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого и Слова Божьего произошло что? Видимое». То есть мы уже с вами говорили о том, что вера – это название творческой или творящей духовной силы, которая приходит от слышания Слова Божьего. Когда Бог творил, что Он использовал? Он использовал свое Слово. С какой целью? Сотворить. Заметьте, какой интересный момент. Бог использовал свое слово, чтобы сотворить то, что уже было им запланировано. То есть мы говорили с вами о том, что Бог творил, используя свою духовную творческую силу, которая называется вера. Вера есть осуществление чего? Ожидаемого. Но подождите, чтобы ожидаемое осуществилось, что нужно сделать? Сказать. То есть не просто ожидание есть механизм реализации. Ожидание – важная составляющая, да. Но ожидание, ожиданию должно предшествовать что? Слово веры. Если вы хотите что-то ожидать, то вы должны в первую очередь знать на это волю Божию. Если на это воля Божия есть, значит, то, что вы хотите ожидать в соответствии с волей Божией, вам нужно вначале сказать. Это в самом творческом процессе. Проговаривайте любое ваше ожидание. Если это ожидание не соответствует воле Божией, то Дух Божий очень быстро подкорректирует вас. Во всяком случае, вам бы неплохо знать, соответствует ли ваше ожидание воле Божией. Поэтому Бог творил, используя свою духовную творческую силу, силу веры. Когда мы имеем это знание, то мы понимаем, что вера у человека, созданного по образу и подобию Божьему, это также творческая сила его духа. У вас есть интеллектуальная сила, ваш интеллект, у вас есть физическая сила, и у вас есть духовная сила. Это вера которая находится в нашем духе. Творческая сила. Также мы читали с вами из послания к Римлянам 12 глава, где написано, что по мере веры, какую каждому духу, я отметил, Бог уделил. То есть сила духа человека, вера, имеет начальную меру. И это воистину соответствует всем стандартам творения. Почему? Потому что ваше физическое тело не появилось на земле во всей силе физических способностей. Вашему телу дана была начальная сила, которая росла по мере чего? По мере роста вашего тела и по мере применения мышц вашего тела. Это важное знание. Иногда мне дети Божьи спрашивают: брат Олег, как бы хотелось, чтобы вот та сила, которая есть, сразу стала большой. Но Иисус, помните, как Иисус ответил на вопрос учеников? Иисус, ученики спросили его, не спросили, а попросили: Иисус, умножь в нас веру. Как Иисус дал им урок в вопросе умножения веры? Он сказал: если вы использовали особенность любой силы, будьте внимательны, состоит в том, что она растет по мере ее применения. Все, это простой ответ. Любая сила, какая бы у вас сила ни была, она будет расти только в случае ее применения. Физическая сила, яркий тому пример. Если вы будете просто сидеть на диване и ждать, что у вас вырастет физическая сила, то все, что у вас может проявиться, это пролежни, но не физическая сила. Физическая сила, вам любой, даже недостаточно там спортивный человек скажет: если вы хотите, чтобы у вас было больше физической силы, то давайте физические нагрузки. Проецируйте это на духовный мир. Если вы хотите, чтобы ваша вера в какой-то области, я не сказал во всех подряд, в какой-то конкретной, росла, вот применяйте ее в этой области регулярно или каждый день, и она будет расти. Иногда дети Божии такое запутывают сами себя. Они думают, что если они применяют веру, допустим, в области здоровья, то у них она автоматически растет в области финансов. И они сами себя запутывают. Но я не думаю, что если вы постоянно качаете ягодичные мышцы, то у вас растут и мышцы рук. Нет, это совсем другая группа мышц. Так же самое и в области духовной. Если вы качаете силу веры в области здоровья, то это не значит, что в области финансов у вас также будет расти вера. Нет. Дети Божии здесь путаются. Поэтому вы должны понимать, что каждая сфера человеческой жизни предполагает и участие веры. И вера будет расти по мере возлагаемых на нее нагрузок. Я знаю, что дети Божии чаще всего стараются избегать нагрузок в вопросе веры. По причине неуверенности, по причине того, что они еще не видели, как их вера действует. Никогда не избегайте то, что будет ложиться нагрузкой на вашу веру. Всегда ее применяйте. Она так будет расти. Так будет расти. Поэтому вера – это творческая сила духа человека, которая имеет начальную меру. И через эту начальную меру вы сами определяете, насколько она вырастет. В этом тоже проявляется само Божье отношение. То есть Бог относится к каждому из нас как к личности, которая имеет право выбора. Вы сами выбираете, насколько взрастить свою веру и в какой сфере. Это фактор личности. Представляете, если бы каждый из нас, родясь свыше, сразу имел гигантскую веру. Возникает вопрос: нам дали право выбора или нам не дали право выбора? А если дали право выбора, то кто решал, какая у меня должна быть по размерам вера. Поэтому Бог дал начальную меру, чтобы каждый из нас, имея право выбора, мог сам определять, в какой сфере и какой уровень веры будет. Чтобы никто не мог сказать, чтобы Бог мне ничего не дает. Ни возможность проявиться, ни возможность учиться, ни возможность ничего. Иисус сказал: если бы вы сказали горе сей. Вы хотите, чтобы она выросла? Да, начинайте говорить. Я веровал, потому что делал? Говорил. Одна из особенностей практики применения веры, что вы говорите слово веры. Брат Олег, и все, и поступаете в соответствии с ним. Я вам напоминаю, все это мы уже с вами проговаривали. Я напоминаю вам то, что произошло после рождения свыше. Вы родились свыше, вам сразу дана была мера веры. Поэтому, возможно, когда вы начали ее применять, вы сразу не видели особенных результатов, потому что ваша мера веры просто не соответствовала тому уровню необходимой силы, которая должна была быть для решения того вопроса. Просто не соответствовала. Но, тем не менее, если вы будете продолжать, наступит день, когда уровень вашей веры будет соответствовать необходимой силе, и вера осуществит ожидаемое. Хотя даже когда вы только родились свыше, даже тогда, когда вы только покаялись и уже применили где-то свою веру, вера начала работать. Но поймите, для того, чтобы маленькая вера сделала большие результаты, нужно больше времени. Просто больше времени. Вы знаете, что даже 4-летний ребенок может перенести ведро воды. Просто ему нужно дать лопатку, в которую он будет черпать и куда-то переносить. У него это дольше займет. Может быть, займет месяц, чтобы занести это ведро воды на 5-й этаж лопаткой. У вас за один раз. Физиологически вы одинаковые. Другое дело, что он еще не имеет уровень развития такого, как у вас. Вот так примерно выглядит вера, чтобы вы не расстраивались. Я всегда проецирую в тех областях, где я уже веру взрастил до какого-то уровня и вижу результаты. Я проецирую на те области, где я еще пока не вижу результатов своей веры. Но я всегда себя успокаиваю. Вот здесь я вижу результаты. Да, как ты достиг этих результатов? Я делал, пока результаты не пришли. Да, вот так же действую здесь. Утешился, успокоился. Хорошо, все. Хотя здесь мне приходилось прорываться. Потому что, знаете, когда долго действуешь, результатов нету, сатана сразу подкидывает мысли, а вот, не работает, ты двигаешься неправильным путем, всегда еще найдутся дети Божьи, которые еще... И, в общем-то, приходит какое-то такое отчаяние. Дух Божий говорит, нет, давай... И когда начинают приходить результаты, ты аж подпрыгиваешь от радости. Потом начинаешь то же самое делать в другой сфере. И опять нет результатов. И опять отчаяние. А потом стоп. Но здесь же, здесь тоже получится. И уже слава Богу, Господь, хорошо. Я буду это делать. И это уже подкрепляет. Поэтому, получается, успехи в одной сфере и применение веры в этой сфере начинает проецироваться на другую сферу. И ты понимаешь, что так же, как терпение здесь имело свое совершенное действие в применении веры, так же самое какое-то время здесь надо. Только теперь у тебя опыта больше, и путь будет короче. Понимаете, как верующему все содействует ко благу? Этот опыт вы проецируете себя, и тут вы уже много делали ошибок, а здесь вы уже их не делаете. Если здесь вышли 5 лет, то здесь за полгода. Но главное, чтобы вы обязательно это прилагали. Не разочаровывайтесь, не останавливайтесь. Помните, что все возможно верующим. Все возможно. Хорошо. Итак, мы говорили, отметили или напомнили себе, что сила духа человека – это сила веры. Следующее, что мы говорили с вами на тех уроках, это 18, 19, 20-й, так как мы говорим, что Иисус восстановил что-то в нашем духе, а что-то мы называем верой, то мы сейчас поговорим о том, что сила духа человека, это сила веры, приводится в действие словами веры. Учитывая, что мы сотворены по образу и подобию и должны подражать Богу во всем, то заглядывая в Бытие 1 глава, мы видим, как Бог творил. Возникает вопрос, зачем Бог записывает в Библию то, как Он творит? Объясняю. Учитывая, что Бог сотворил землю и передал ее человеку, то Он показал человеку, как и что на ней творится. Зачем? Потому что Он не передал просто человеку, которого поселил в общежитии вместе с животными. Он это передал человеку как господину. Он передал землю человеку и эстафету творческого процесса. Потому что Эдемский сад, ну, я думаю, что, может быть, он был 0,5 квадратного километра по площади всего земного шара. Эдемский сад был маленькая часть, маленькое пятнышко на земле. знаете, как образец. Чтобы человек не придумывал, что творить, а чтобы посмотрел, ага, вот это все, да, 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 вот это, да, это что? Дерево. Значит, скажи, дерево, будь во имя, тут они во имя Иисуса, будь. Но путь с деревом был проще. Каждое дерево имело семя, производящее породу своим. Значит, все, что нужно было Адаму, взять семечку, посадить и сказать, расти, благословляю тебя. И оно росло. Животным сказать, плодитесь и не болейте никогда. Я показываю вам, чтобы вы понимали, что рождение свыше, оно вернуло нас в Эдемский сад и вернуло нам тот статус, который мы должны выполнять. Потому в Писании написано «благословляйте, а не проклинайте». Потому что наш статус – это статус детей Божьих, благословляющих. Адам должен был благословлять. Это была его работа – ходить и благословлять. Кто у вас тут родился? Благословляю. Плодись. Продолжай плодиться. Это была работа, да, в Эдемском саду. Ваша работа сейчас так же сама. Заметьте, кому дана власть умножения? Вам. В Писании написано, что вы дети Авраама. А Авраам стал отцом умножения, отцом множества. Потому в Писании написано, что высвободите, то будет высвобождено. Вам дано возможность умножаться. Вам дано возможность останавливать умножение. Всегда об этом помните. Итак, как Бог творил? Подсредством своего слова. Как Бог наполнил тьму? Подсредством своего слова. Бог сказал, и Бог высвободил свою веру подсредством своего слова. То есть, как Бог использовал свою творческую силу? Подсредством слова веры. Как вам высвобождать свою творческую силу? Посредством слова веры. То есть Божьи слова веры приводят в действие силу веры Божьей. А сила веры приводит в действие силу Духа Божьего. Вы знаете, что Дух Божий всегда реагирует на веру. Дух Божий всегда реагирует на веру. Заметьте, в Библии написано, Бытие 1 глава. И Дух Божий носился, просто носился. Скажите мне, когда он перестал носиться? После того, как Бог сказал. Вот представьте, что Дух Божий находится в вас. Он не носится, он просто находится. И для того, чтобы он начал двигаться, нужно что сделать? Сказать. Сказать в соответствии с волей Божией. Вот это есть творческий процесс. Вот это есть творческий процесс. Пока весь верующий молчит, творческого процесса нету. Если вы просто комментируете, творческого процесса нету. Творческий процесс в нашей жизни, как творческих личностей, начинается с того момента, когда мы говорим слово веры. Поэтому сила веры, она подобна стартеру. Вы приводите ее в действие, и она, соединяясь с силой Божией, реализует ожидаемого. Нам необходимы для творческого процесса три составляющие. Слово веры, вера Божья и сила Духа Божьего. Для того, чтобы творческий процесс действовал. Бог приводил в действие свою веру посредством своего слова. Мы сотворены так, что слово веры для нас является инструментом, который приводит в действие силу веры. Я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Слово веры приводит в действие силу веры. Слово страха приводит в действие что? Силу страха. Хорошо. Итак, Бог, следующий момент, который мы рассмотрим. Бог высвободил свою веру, говоря несуществующее, как существующее. Вообще, это и есть сама суть применения творческой силы веры. Само название, которое Дух Божий в свое время мне дал, слово «творческий». Слово «творческий» предполагает, что ты что-то делаешь. То есть вера – это творческая сила, это не комментирующая сила, это творческая, она что-то творит. И Бог называл несуществующее как существующее. Он хотел что-то что? Сотворить. Сотворить. Творя естественный физический мир, он не комментировал, он творил. Поэтому вера не говорит то, что уже есть. Вера называет еще несуществующее в физическом мире, как уже существующее. Поэтому слабому рекомендовано, говори, я силен. Рекомендовано говорить, я силен. Бог сказал, да будет свет. И свет стал. При этом света до этого, кроме в Боге, не было. Это особенности творческой силы и ее применения. Говоря несуществующее, как существующее, приводится в действие духовная сила в сфере духа, которая, духовная сила, материализует сказанное в сфере плоти. Из невидимого происходит. Из невидимого происходит. Скажите, если вы хотите на что-то существенно в своей жизни повлиять, что-то изменить, оно изменится, если вы будете просто сидеть и об этом думать. Я могу вам сказать, что произойдет, когда вы будете сидеть и думать. Во-первых, вы начнете очень сильно волноваться. Потом вы будете расстраиваться. У вас попадет настроение. У вас уйдет радость. У вас уйдет мир. То есть потихонечку вы исчахнете. Но скажите, что нужно сделать для того, чтобы действительно повлиять на что-то и изменить? Сказать. В вашем уме эта информация на сегодняшний день, возможно, не обладает таким высоким значением и важностью. Почему? Потому что ваш ум больше научен двигаться руками, ногами и интеллектом. Поэтому, когда вашему уму предлагается такая информация, изреки пророчества, ваш ум говорит, ну и что будет? Потому что вашему непонятно. Но вашему духу, потому что Писание написано, сердце верует, ему говорит, ну а по-другому быть и не может. Что ты плачешь? Изреки пророчества. И что будет? А вот сделай и благодари. И когда вы начинаете изрекать пророчество, пребывать в благодарении, и вдруг это начинает происходить, ваш ум говорит, ну и что? Всякое бывает. Ваш ум никогда не будет вас абсолютно поддерживать, как бы вы от него это не ожидали. Я это вам говорю, исходя из того, что сколько я двигаюсь в вере, мой ум никогда меня абсолютно не поддерживал. Не, есть сферы, в которых он меня уже не поддерживает, а он просто говорит, а как по-другому? Потому что он уже столько результатов увидел, что ему уже это понятно. А есть сферы, в которых он результатов не видел еще. Я им веду достаточно. Поэтому он всегда так, ну, может что-то будет. Может что-то будет. Как Бог спросил одного из своих пророков. Как ты думаешь, что будет или то-то, то-то? Он говорит, ну ты же знаешь. Вот так и ваш ум. Он всегда занимает позицию такого, ну, увидим. Итак, говоря несуществующее, как существуется, существующее, приводится в действие духовная сила в сфере духа, которая материализует сказанное в сфере плоти. Из невидимого происходит видимо. Именно это истинный метод перемещения из сферы духа в естественную физическую сферу. Иоанна 1 глава 3 стих. «Все через него, через слово веры начало быть». И без него, без слова веры, без слова, без Бога ничего не начало быть, что начало быть. Все через слово начинает быть. Следовательно, если вы сталкиваетесь с какой-то ситуацией, первое, что вы должны сделать? Сесть и подумать или сказать слово веры, а потом сесть и подумать? Сесть и подумать, что сказать? А вам уже Библия сказала, что сказать. А мне надо думать. Поймите, если вы первые включите мозги, то следующее, что вы сделаете, вы выключите уста. Потому что ваши мозги в панике. Если бы вы знали, что делать, вы бы даже не садились и не думали. Но если вы садитесь думать, это говорит о том, что в вашем уме нет ответа. Не делайте этого ни в коем случае. Поэтому первое, что всегда делайте, прежде чем сесть и подумать, изреките пророчество на эту ситуацию, с которой вы столкнулись, а потом можете присесть. Никогда не позволяйте вашему уму опережать ваш дух. Не позвольте. Если вы этому не научитесь, ваш ум всегда будет опережать. Вы настолько приучены двигаться умом, что если вы не разберетесь с этой последовательностью, ум, а потом следующая вера, нет, то вы всегда будете хвостом, а не головой. Если вера будет впереди, а ум позади, то вы будете головой. Поэтому всегда уста вперед. Помните, что через Слово Божье все начинает быть. Божье пока не существующее в естественном физическом мире, начинает быть через сказанные слова веры. Через сказанные. Опять-таки кто-то может сказать: брат Олег, я уже столько этого слова веры сказал, ничего не изменилось. Я сейчас, то, что я не говорю, исходя из моего опыта или моих знаний. Я говорю вам, исходя из того, что записано в вашем завете, не в моем завете, а в вашем завете. В моем завете то, что в моем завете написано, я верю, что это работает. И если в Библии написано, что Бог называл несуществующее как существует, и сказал нам: подражайте мне, то значит и мы должны в этом отражать. Если сказано: пусть слабый говорит, я силен. Если сказано, что я веровал и потому говорил. То есть Писание говорит о том, что несуществующее становится существующим только после того, как оно сказано с верой. Если вам покамест это сложно воспринять своим умом, то помните, что я тоже был раньше в таком состоянии. Но помните, это состояние, оно не будет всегда. Зелень, колос, полное зерно. Возможно, вы уже на периоде полного зерна. Но когда созреет плод, придет серп. Не переживайте. Главное, не останавливайтесь. Помните, что вера – это творческая сила, которая действует абсолютно так же, как она действует у Бога. Посмотрите на Бога, повторяйте за Ним и верьте, что верен обещавший. Хорошо. Давайте рассмотрим следующий момент, связанный с верой. Что сила духа человека – вера способна развиваться и расти. Это другая грань веры у человека. Вера как творческая духовная сила, которая может расти подобно физической силе. Мы уделили этому уже тоже определенное время и рассматривали это параллельно с мышцами младенца. Каждый младенец, когда рождается, у него есть тот же набор мышц, как есть у каждого здорового человека. Разница лишь в их развитости. Они такие же, но развитость мышц разная. Но по мере того, как ребенок будет практиковать мышцы, они будут расти. И мы говорили с вами о том, что развитие силы духа человека веры совершается через постоянное ее применение. Я бы сделал ударение на слово «постоянное», потому что всегда занимайте позицию постоянно применяющего веру. Если вы хотите, чтобы вера в какой-то области активно росла, применяйте ее с той же активностью, с которой вы хотите, чтобы она росла. С той же активностью. В свое время я принял решение. Я хочу в сфере финансов иметь активно действующую веру. И я стал сеять каждый день. Сея каждый день, со временем, не сразу, я стал жать каждый день. Но прошло какое-то время. Я понимаю, что этот принцип можно проецировать на любую другую область. В любой области, где вы хотите, чтобы ваша вера росла, проецируйте. И так во всем. Проецируйте то, что вы делаете каждый день в какой-то области. А если мы говорим о вере. Если вы применяете веру в какой-то области каждый день, то там именно она будет расти у вас особенно активно. Вера растет по мере ее применения. Поэтому веру, как духовную творческую силу, необходимо нагружать. Каждый день. Каждый день. В свое время я хотел, чтобы проявлялась мудрость Божия в моей жизни. И я стал практиковать веру в этом направлении. Каждый день, молясь, я благодарил Бога за то, что Дух премудрости и откровения наполняет меня и ведет меня в познании Бога. И спустя какое-то время оно стало происходить. Потом я возревновал, чтобы дары Духа Святого, потом в сфере финансов, потом еще. То есть в каждой сфере, где я запускал веру, я всегда имел результаты. Но спустя какое-то время, после постоянного применения. Не сразу. Хотя хотелось бы, конечно, сразу. Но вера – это процесс. Она растет по мере того, как вы ее применяете. Следовательно, вера или применение веры предполагает стараться постоянно говорить и поступать в соответствии с прежде сказанными устами человека слово веры Божьей. Вера растет от возлагаемых на нее нагрузок. Растет. Поэтому слышание слова веры и ее применение в терпении – составляющие роста силы духа веры. Помните, что ваша вера, подобно вашей физической силе, в период возлагаемых на нее нагрузок вырастет до необходимого уровня и преодолеет нагрузку. То есть представьте себе такой момент, что у вас есть нагрузка, допустим, там, квартплата 1000 гривен. Это нагрузка. Для того, чтобы ваша вера преодолела эту черту, вы должны это выставить как планку, сеять семя и верить, что Бог дает вам умножение на этом уровне. Ваша вера, она дойдет до этого уровня и перекроет его. Брат Олег, а если квартплата будет расти быстрее, чем вера? Вот вы должны тормозить с верой. Вы должны всегда, чтобы оно в балансе. Когда-то Дух Божий мне сказал, вера всегда должна работать на опережение. Никогда не опаздывай с верой. Не жди, пока придут трудности. Уже своими устами двигайся вперед на опережение трудностей. На опережение трудностей. На опережение трудностей. И столько мест Писаний, которые всегда работают на опережение трудностей. Другое дело, что мы никогда не обращали на это внимания. Но мы начинаем вспоминать о каких-то местах Писания, когда уже трудности пришли. Хотя Дух Божий еще 2-3 месяца назад побуждал вас это обетование вложить в свои уста. Но я же говорил тебе, говори, я живу под кровом Всевышнего. Говори, я живу под сенью Всемогущего. Говори, что тысячи и десятки тысяч падут во тебя. Я тебе говорю, да. Почему ты не говоришь? Ну, я не знал, зачем это ко мне. Но я же тебе сказал. Вот это взаимодействие с Духом Божьим. Дух Божий побуждает вас определенные вещи говорить уже сегодня. Почему? Потому что, возможно, через месяц, без этого ваша вера будет слабой. Слабой. Хорошо. Поэтому, если Дух Божий побуждает вас использовать какие-то обетования, как Писание говорит, если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Если вы день бедствия наступил, а вы ничего не могли сделать, это значит, что была бедна или маленькая сила ваша. Но это не значит, что все. Давайте практиковать, давайте пусть расти. Пусть будет расти. Хорошо, давайте еще один аспект напомним себе из нашего уже пройденного урока. Мы говорили с вами о том, что слова веры, это обетование, питают силу духа веры. Поэтому следующее, что мы отметим, это о важности питания вашей веры в той области, в которой вы хотите вашу веру взрастить и постоянно практикуете. 1 Тимофея 4:6. «Внушая сие братьям, будь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словом веры». Слово «вера» является духовной пищей для вашего духа. Слово «вера» – это не вся Библия. Это Божье драгоценное обетование, через которое вы становитесь причастниками божественного естества. Обетования как раз и являются носителем веры. Если вы будете читать всю Библию и считать, что вы читаете слово веры, то, возможно, вы будете очень разочарованы. Потому что после того, как вы дойдете до определенных книг Ветхого Завета, у вас не то что вера появится, у вас жизнь, желание пропадет. Вера приходит от слышания обетований. Божье драгоценное обетование, каждое обетование можно назвать Евангелие, радостной вестью. Потому что каждое обетование говорит Божье благоволение во многом, которое в вашей жизни еще не проявилось. Но Бог говорит, я это хочу. И вы уже где-то радуетесь, если Бог этого хочет, значит у меня есть все возможности это иметь. И это уже приносит радость. Это уже подкрепляет ваш дух. И вы уже духом начинаете воспрянуть. А потом раз, куда-то все делалось. А почему делалось? Потому что вы оставили это обетование. Вкладывайте его в свои уста, вкладывайте в свое сердце. Держитесь это перед своими глазами, в своих устах, в своем сердце. Держите до тех пор, пока мы слово, которое мы называем еще агапе, слово, которое вы знаете как обетование, не станет словом в вашем духе, рема. Это процессы. Мы называем это процесс духовным питанием. Духовное питание совершается через регулярное исповедание обетований Слова Божьего. Также духовное питание совершается через слушание аудио со словом веры или Евангелием. Также духовное питание совершается через целенаправленное чтение Библии, а именно событий, во многом которое проявляется действие веры. Вот такие три пункта. Целенаправленно. Я когда еду в машине, я обязательно включаю какой-то диск, где целенаправленно говорится по тематике, где я хочу возгревать свою веру или совершать какие-то реформы веры. Я никогда не слушаю музыку. Извиняюсь, если я кого-то зацепил, я никогда не слушаю музыку в машине, потому что я не хочу терять свое время в тот момент. Особенность езды в машине, я вам скажу, ум очень обострен. Очень обострен. И в этот момент вы можете вкладывать в те области своего ума обетование, куда в другом случае вы вряд ли проникнете, потому что ваш ум не так обострен. Ну, во всяком случае, если вы водитель, то вы меня это понимаете. Очень четко, когда вы сидите за рулем и слушаете обетование, они буквально проникают в вас. Проникают в вас. В другом случае вы бы заснули. А за рулем вы уже бодрствуете вынужденно. Поэтому очень важно для духовного питания вашего духа регулярно слушать обетования. Я рекомендую вам, чтобы у вас были какие-то формы воспроизводящих устройств. То ли плееры, то ли мини-магнитофоны. Сейчас уже кассетников нет. На дисках нету. Сейчас уже все только флеш-носители или жесткие диски. Но сейчас много разных вариантов. Обязательно купите. Закачайте туда обетование исцеления или благословения, или еще кто во Христе, и слушайте каждый день. Пока мисс слово не напитает ваш дух. Когда слово напитает ваш дух, вы первый узнаете. Почему? Потому что к вам придет дерзновение. Когда к вам придет дерзновение, и кто-то рядышком подойдет, скажет: о, мы живем в такое тяжелое время, вы аж подпрыгнете. Потому что он наступил на вас. А вам только это надо было. Что? И вы как выдадите ему все, что вы слушали эти 2 месяца, слово веры, оно просто вырвется из вас. Почему? Потому что вы полны слова веры. А здесь прозвучало неверие. И вы просто его накроете этой цунами веры. Ему либо придется сдаваться в плен, либо он обзовет вас. И все. Ну, хорошо, зато ваш дух, да вы что? Меня даже это не коснулось. Все. Иногда говорят: брат Олег, вы знаете, он сказал такое слово, меня так оно коснулось. Оно вас коснулось, потому что слабый дух. Если ваш дух сильный, то вас не касается ничего. Все. Вы просто переступили. Не, возможно, оно мозги коснулось. Мозги так сразу загудели. Фу, да зачем нам переживать? Даже вообще думать не буду. Все. И пошли. Потому что ваш дух не отозвался на это. Помните, вы дух. Ваш ум будет реагировать на все происходящее вокруг вас. Но если вы никогда не позволите вашему уму идти на опережение, а руководствоваться духом, а если вы хотите остановить свой ум, то останавливайте его своими устами. Помните, вы не остановите мысли мыслями. Мысли останавливаются словами. Если пошла какая-то мысль, которая идет вразрез с волей Божией, срывайте стоп-кран своими устами. Я не соглашаюсь с этой мыслью. Это не моя мысль. И я приказываю покинуть мой ум во имя Иисуса. Чаще всего это нужно делать во время молитвы. Во время молитвы я делаю это периодически. Когда я молюсь, двигаюсь в каком-то направлении, вдруг какая-то навязчивая мысль просто нагружает тебя, и ты уже понимаешь, что ты уходишь от молитвы. Я сразу: стоп, это не мои мысли. Я не соглашаюсь с ними. Я отрекаюсь с них и гоняю прочь во имя Иисуса. И все, раз, как будто ее и не было. Это практика из применения уст. Помните, что ваши уста – это инструмент. Вы либо будете этим инструментом господствовать, либо следовать за чьим-то господством. Следовать за чьим-то господством – это когда на вас давят, а вы соглашаетесь и комментируете. Да, 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 все умрут, и вы уже сушите доски. Ни в коем случае не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Ну, и без каких «ну». Все, мое наследие – жизнь вечная. Ты хочешь сказать, что ты будешь жить вечно? Бог сказал, я согласился, а если двое согласятся, будет им, что они скажут. Аминь. Все, и я уже все, я есть. С тобой поговорить нельзя, на эту тему нельзя. Именно слово веры, оно выведет вас из всего этого мусора. Именно слово веры, оно выделит вас из этого мира в чудный Божий свет. По-другому вы не выйдете никак. Если вы постоянно будете соглашаться со всеми болтовней, которая вокруг, то вы последуете туда, куда же они следуют. А приходит шторм, приходит буря, и сразу понятно, кто на чем строит. Кто начнет строить, сразу становится очевидно. Шторм и буря сразу выявляют. Те люди, которые своим языком говорили на себя, тут в их жизни начинает это происходить, они говорят: о, ты видишь, мы же это говорили. Но они так и не слышат себя, что все, что они говорили, они получили. А почему бы не говорить противоположное и не получить другое? Но в их недостаточно обновленном уме это не откликается, понимаете? Просто не откликается. А когда им говоришь, что смерть и жизнь во власти языка, да мы это знаем, мы читали. У них нет практики, у них нет опыта. Но у них есть практика и опыта в смерти, в болезнях, в немощи. Переходите в другое царство, практикуйте другие обетования и входите в другую жизнь. Живите, потому что вы созданы по Богу. Практикуйте жизнь с Богом посредством Его Слова. Помните, что вера – это творческая сила, которая дана вам для того, чтобы в вашей жизни было реально Царство Божье. Поэтому вы начинаете на себя говорить то, что вы изначально не видите, не чувствуете, не обоняете, не осязаете. Но вы это говорите не потому, что вы чувствуете, обоняете, осязаете, а вы говорите, чтобы оно появилось. Вы начинаете себя говорить: о, я такой мудрый, слава Богу, я такой мудрый. И спустя какое-то время вы даже удивляетесь тому, о чем вы сами начинаете говорить. Вот, приятно послушать, надо записать. И вы сами себя уже удивляете. Откуда оно взялось? Человек живет словами своих уст. Когда вы начали говорить это на себя, вы начали говорить это на себя, исходя из того, что он сказал. А он сказал, что вы имеете ум Христов. И когда вы согласились с тем, что он сказал, и стали говорить то, что он сказал на себя, вы стали иметь ум Христов. При этом вы палец о палец не ударили, чтобы его иметь. Это сверхъестественное Божие воздействие на ваш ум стало давать вам мудрости от Бога. Это что, сложно? Нет, но поймите, мы сейчас говорим о ежедневной практике. Это есть труд, труд веры. Потому верующего и неверующего верующего, неверующего верующего, да, вот так надо сказать, очень легко сразу выявить. Потому что вера всегда в устах. Вера всегда в устах. Вы не можете ее скрыть. Возможно, вы можете ее скрыть на собрании, но вы не можете ее скрыть после собрания. Вы не можете ее скрыть за столом, вы не можете ее скрыть на кухне, вы не можете ее скрыть в повседневной жизни. Поэтому Писание говорит, что нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Но не бывает ничего потаенного, чтобы не вышло наружу. Поэтому, если вы применяете веру, потаенного ничего не будет. Оно выйдет наружу. Но слово веры выйдет в плодах веры. Слово страха выйдет в плодах страха. Болезни выйдут в плодах болезни. Все, что вы применяете, всегда что выйдет? Наружу. А когда оно выйдет наружу, вы и сами узнаете, что вы применяли. Потому что не всегда вы и помните, что вы применяли. И меня это так в свое время обрадовало, что оказывается, моя жизнь, она может полностью зависеть от меня самого. И я тогда понял, что Бог дал каждому из нас благодать выбора. И Он сказал: избери. Я тебе предлагаю возможность жить на земле, как на небе. Я предлагаю тебе возможность, пока ты живешь в этом мире, жить уже так, как будто ты в Эдемском саду. Но тебе придется приложить свои уста к этому и свое сердце. Это труд. Это как и сейчас. Сейчас определенные события происходят на Украине. Если вы приложите к этому свои мозги, то вы будете постоянно лишены сна. А приложите свои уста и свое сердце, то вы будете иметь мир от Бога. В мире будете иметь скорбь, а вовне будете иметь мир. Поэтому, если вы к этому что приложите? Давайте поблагодарим Иисуса за то, что Он трудится над нами в этом вопросе и не позволяет каждому из нас попадать в это течение этого мира. Помните, что вера – это творческая сила, которая дана только человеку, ни животным, ни ангелам. У них это нет. Поэтому сатане для того, чтобы что-то сотворить в вашей жизни, ему приходится использоваться опять ваши уста. Без ваших уст в вашей жизни он ничего сделать не может. Не отдавайте ему свои уста. Не отдавайте, даже если на вас идет сильное давление. Но не позвольте своим устам сказать это вслух. Как бы вам тяжело ни было, лучше промолчите и скажите то, что сказал Бог. Как бы это тяжело ни было. Давайте поблагодарим Иисуса за то, что Он работает над нами. Спасибо тебе, Господь Иисус, за то, что ты трудишься над каждым из нас лично. Мы благословляем тебя. Мы благодарим тебя за то, что ты делаешь. И просим тебя, направляй нас и дальше. Помоги нам быть эффективными в применении веры в каждой сфере нашей жизни. А мы верим, что ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его во всей полноте и без всякого недостатка. Спасибо тебе за то, что ты даешь каждому из нас откровение о вере Божьей, как инструменте творения в каждой сфере нашей жизни. Мы принимаем это откровение с благодарением во имя Иисуса. И я благословляю, Господь, каждого присутствующего, чтобы это откровение наполнило их дух, полностью захватило их ум во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус, за твой труд, за этот урок. И мы верим, что ты помазан и поставлен Богом, чтобы каждый из нас, живя на этой земле, был в благословении, и чтобы добрые дела никогда и никем не были ограничены. Поэтому прямо сейчас, Иисус, мы благословляем свое семя веры и говорим стократно урожай. Поднимайся, приходи в руки сеющих во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Да наполняются житницы, да наполняются кладовые, да избыточество, и да будут богаты на всякое доброе дело. Спасибо тебе, Иисус, спасибо тебе, Господь, за то, что Духом Твоим Ты направляешь нас, Ты ведешь, Ты производишь в нас и хотение, и действие. Да будем мы научены Господом. И мы верим, Иисус, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его по всей полноте и без всякого недостатка. Иисус, спасибо Тебе, мы благословляем Тебя, мы благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь.